Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Олег Стеняев родился в 1961 году в городе Орехово-Зуево Московской области. Окончил Московскую духовную академию. В 1994 году стал священником. Возглавлял Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий имени Хомякова. С 2004 года служит в храме Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках. Писатель, богослов, публицист и миссионер. Специализируется в области сектоведения и сравнительного богословия.
Тема сегодняшней программы более чем серьезная, звучит она следующим образом: православное учение о спасении. Но если, наверное, для любого верующего человека здесь, как кажется, все ясно, то для людей, которые на пороге или в стороне, ну, может быть, и для кого-то из тех, кто уже ходит в церковь, вопрос самый простой, самый первый, все равно так или иначе возникает. А чего спасать-то? Ну вот живу. И давно человечество живет. Если верить каким-то археологическим находкам, то так или иначе прямоходящий уж несколько сотен тысяч лет пребывает на этой земле, как вид биологический. Что подразумевается? Чего такое случилось? Когда случилось? Случилось ли, что надо непременно спасти человека?
Действительно, это очень важный вопрос, что произошло с человеком, что его надо теперь спасать. Ведь в первой главе книги «Бытия» говорится о том, что Бог творит мир, и все время повторяет одно и то же слово «хорошо, хорошо, хорошо». А когда творит человека, говорит «весьма хорошо». И сразу возникает вопрос, откуда взялось вот это плохое, которое нам надо как-то преодолеть, то, что мы называем спасением. В Священном Писании говорится о том, что человек был уникальным Божьим творением, и Бог поместил человека в раю. Рай – это не только понятие географическое, хотя мы по Библии распознаем Месопотамию, но это прежде всего было состояние особой близости первозданного человечества к своему Создателю. Посреди рая были два древа – древо жизни и древо познания добра и зла. Так вот, вся загвоздка в древе познания добра и зла. А Бог создал человека по своему образу и подобию, а сам Бог абсолютно свободен. И древо познания добра и зла предоставляло такую же свободу и для человека. Но само по себе это древо символизировало право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. И в тот момент, когда люди сорвали от этого древа, они присвоили себе вот это право,
божественное право,
самим автономно решать вместо Бога и за Бога, что такое хорошо, что такое плохо. И все зло, которое существует в мире, оно существует только потому, что каждый из нас носится со своим автономным представлением о добре и зле, и не всегда это совпадает даже с тем человеком, который может быть совсем рядом с нами. Например, член той же семьи, которой мы принадлежим.
Подождите, так получается, что нет объективности зла? Оно всегда субъективно, если вы говорите, каждый из нас носится со своим представлением?
Со своим представлением о добре и зле. Ведь на момент сотворения человека зло уже существовало. Произошло выпадание дьявола из духовного мира, и за ним пошла треть падших ангелов, кого мы называем бесами. И по мнению некоторых авторитетных отцов, Бог и создал людей для того, чтобы восполнить число падших ангелов. Поэтому, может быть, поэтому святых людей мы называем земными ангелами, небесными человеками.
Ну, если мы заговорили о святых людях, то ведь мы же можем говорить о том, что это те люди, которые точно спаслись.
Нет, во-первых, надо понять, что святость – это категория только Бога. Луна не является источником света, она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы Луны, даже можем наблюдать полное лунное затмение. такое тоже происходит. Святость – это категория Бога, но иногда Бог прикасается к людям. Как Амвросий Оптинский в свое время настаивал на том, что человек должен ждать действий Бога. А блаженный Августин говорил еще более радикально: «Не пытайся найти Бога, пока он сам не найдет тебя».
Все-таки мне кажется, вот этот ваш тезис о том, что точка перелома, что называется, когда человек сам стал определять, что такое добро и что такое зло, он требует пояснения. Потому что с тех пор прошло немало лет, что называется, человечество расплодилось, количество представлений о добре и зле множится, там, не знаю, по экспоненте. При этом какая-то группа людей в какой-то момент решает, что их представления о добре и зле совпадают. И, условно, они договариваются между собой.
Они сбиваются в такие группы.
Они сбиваются в такие группы. Одна из таких групп, например, называется церковь. И тогда, если логически развивать ваш тезис, выясняется, что то, что эта группа людей считает абсолютным добром и абсолютным злом, очень может быть таковым не является, а является их представлениями о том, что такое добро и что такое зло, и их договоренностью или их сговором о том, что такое абсолютное добро и абсолютное зло. И тогда возникает очень опасная ситуация, которую вы, в общем, заложили в своей речи.
Знаете, древо познания добра и зла – это та реальность, в которой мы живем. Это Библия. В Библии содержатся заповеди Бога, а половина заповедей – это повелительные, которые говорят, что нам надо делать, то есть о добре, и половина заповедей – запретительные, которые говорят нам, что не надо делать, о зле. Ну, пример повелительной заповеди – там «почитай отца и мать». Пример запретительной заповеди – «не убивай». И когда человек признает авторитет этого текста, он живет в формате этих табу, запретов. А то, что мы сейчас наблюдаем, происходит растабуирование мира. Снимаются все запреты, снимаются все ограничения. И мы видим, как мир ввергается в какой-то хаос бесконечных военных конфликтов, особенно мир политики, там, главный двигатель – это личное вожделение отдельно взятого
человека.
Я тут
готов с вами спорить, потому что если вы посмотрите на историю человечества, то количество конфликтов не увеличилось на рубеже 20-21 века по отношению к тому, что было с человечеством веками прежде. Вот это не аргумент. Количество конфликтов и хаос, который ввергается.
Знаете, меня, но например, есть тут одна интересная такая загвоздка. Дело в том, что тот нравственный кодекс, который мы имеем на страницах Библии, он каким-то удивительным образом совпадает с видением мусульман, того, как они понимают нравственное и безнравственное общество. Каким-то удивительным образом этот кодекс совпадает и с кодексом строителей коммунизма и каких-то других разных измов, религиозных систем. И в свое время апостол Павел в послании к римлянам написал, что закон Божий написан в сердцах всех людей. Он пишет: язычники, не имея закона по природе, законное делая, тем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах. Таким образом, вот эти заповеди, библейские заповеди, почему они так распространились, хотя бы в формате книги, Библии? А потому что это созвучно людям, очень многим людям. В основу многих гражданских кодексов, уголовных кодексов эти библейские принципы, они проникли. Римское право, оно сообщило только механизм, как осуществлять там судебное разбирательство, то или иное. А то, что мы называем нравственностью, моралью, в общечеловеческом понимании, да, действительно, вот Библия наиболее полно, она раскрывает значение этих принципов. Но давайте вот посмотрим, как в самой Библии говорится о том, что надо сделать, чтобы человеку спастись. Я думаю, это интересно.
Да, но давайте все-таки резюмируем.
Но, по-моему, мы забегаем вперед.
Да, спастись от, все-таки, мы говорим, от зла человек должен спастись. Он должен спастись от смерти, от греха, от ошибки,
спастись к...
Спасение – это восстановление прав и приоритетов Бога. Он один, как всезнающий, всеведущий, решает, что такое добро и зло. Но Бог наделил нас даром свободной воли. Если бы Бог заложил бы в нас понятие о добре и зле, и мы бы не могли никуда ни вправо, ни влево от этого уйти, человек был бы машиной, компьютером. Вот он действует по определенной программе. Но сам Бог абсолютно свободен. И когда он творит человека по образу и подобию своему, он творит его свободным. Но при этом Бог предлагает ему путь жизни, путь добра, и указывает на опасность, деструктивность, если хотите, греховного образа жизни.
Значит, спасение...
Постановление приоритетов Бога, прежде всего.
Значит, отказ от своей свободной воли в пользу его приоритета?
Как раз без свободной воли тут совершенно не обойтись.
Ну,
выбор между днем и светом, между добром и грехом, он делает всегда сам. И он каждый день делает этот выбор. Тот человек, который христианином стал, уже ему там много лет, он уже 20 лет, 30 лет как христианин, все равно он каждый день делает выбор, потому что он совершенно свободное существо.
А до того, как человек сорвал плод с древа познания добра и зла, он же обладал свободной волей?
Более того, люди имели представление о добре и зле. Например, Иоанн Златоуст в такой иронической манере пишет: «Мы же знаем, что Адам давал имена животным. Например, он дал имя козлу, а козел знает, какую траву можно есть, какую нельзя. Неужели вы думаете, что Адам, который в звуке выразил сущность козла, сам не различал между добром и злом?» Конечно, различал.
А в чем тогда принципиальная разница? Вот это я, правда, не
понимаю. А разница заключается в том, что Адам соглашался с божественным видением добра и зла.
А как только сорвали плод, так он перестал соглашаться.
Они присвоили себе, причем дьявол им как сказал: «Будьте как боги, знающие добро и зло». Он не сказал: «Будьте как бог». Он сказал: вот ты, Ева, будешь со своим пониманием добра и зла, а ты, Адам, со своим пониманием добра и зла. То есть каждый автономный бог. И вот один бог лежит на диване, муж, другой бог со своим пониманием добра и зла убирается на кухне, и между ними постоянно какие-то несовпадения. А там еще маленькие дети бегают. То есть, эти такие домашние божества, и каждый ребенок со своим представлением о добре и зле.
Роковая черта – это когда... Общее представление о добре и зле разделилось на частные представления о добре и зле.
Совершенно верно. Люди вышли из божественного видения всех разностей.
Но при этом внутренне, душой своей, они прекрасно, ну, как бы знают, ну, как сказать, ну, чувствуют истину, скажем так. Может быть, не знают, не признают, но чувствуют. И к ней стремятся.
Да, это правильно. Человек – это религиозное животное, так говорили некоторые отцы. Иоанн Дамаскин даже говорил, что в каждого человека всеяно представление о Боге. И мы сегодня вспоминали уже слова апостола Павла, что язычники, не имея закона, обнаруживают, что закон написан в их сердцах, о чем свидетельствует совесть их. То есть мы никому не отказываем в том, что называется естественная религия. Естественная религия. Есть два формата религии. Это религия сверхъестественная, как божественная данность. А есть естественная религия, то, что заложено в самой нашей природе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер», в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Говорим о православном учении о спасении.
Но ведь, понимаете, нет худа без добра. Кабы не сорвали, кабы не получили вот эти индивидуальные представления о добре и зле, так и не получили бы книгу, и не получили бы заповедей, и не получили бы всего того, что создало, ну, по крайней мере, там, европейскую, и не только, вы совершенно верно сказали, европейскую, ну, там, культуру, жизнь, представление, опять же, там, ну, о ценностях, и не было бы этого пути к спасению.
Вы знаете, святитель Иоанн Златоуст в своем толковании на Евангелие от Матфея в самом начале пишет: «Древние не имели нужды в Писании. Авраам, Исаак и Иаков общались с Богом непосредственно лицом к лицу. Но коль скоро люди утратили такую возможность, то как некое последнее средство им дается Писание, чтобы они руководствовались этим текстом».
Извините, древние, перечисленные вами, это представители избранного народа, рядом с которым живут другие народы, у которых такой возможности, наверное, не было, поскольку не зафиксировано.
Я бы не сказал, что представители народа. Понятие «народ», «нация» – это очень позднее явление. Вообще понятие «нация» выдумали немцы. в XVIII веке.
Нет, но в Библии же не звучит слово «нация», а
избранный
народ звучит. В Библии
речь идет о религиозном сообществе. Сам Авраам, первый еврей, он же не был по происхождению евреем.
Народ
же он был житель Ура Халдейского. Это была семья, скорее всего, чем некая национальная какая-то общность.
Хорошо, рядом жили другие семьи. Была ли у них тогда возможность напрямую общаться с Богом, так же, как у Авраама, Исаака и Якова?
Как мы видим, да, потому что жен-то как раз брали из других семей. Авраам отправлял сватов в Месопотамию, они там находили невест, описываются всякие переговоры, встречи и так далее. Когда Бог помещает Адама и Еву в рай, он говорит, возделывайте и храните. И также дает заповедь, плодитесь и размножайтесь. То есть возделывая и оберегая рай, и осуществляя исполнение заповеди «плодитесь и размножайтесь», они должны были раздвигать границы рая так, чтобы вся планета стала бы одним цветущим садом, где бы люди блаженные обитали бы в этом месте. Но человек, как свободное существо, вот этим даром свободы человек воспользовался во вред себе, скажем так. И он не просто устранился от божественного понимания добра и зла, он перестал различать понимание добра и зла в другом человеке. То есть эгоизм, эгоцентризм. Каждый замкнулся на своем понимании добра и зла.
И произошло это, видимо, довольно быстро.
Да, конечно.
Мгновенно.
Они не успели расплодиться.
Они же, нет, так они уже увидели, что они разного пола, как я понимаю, и с этого началось такое полное погружение в себя, да, потому что они устыдились. И сразу же замкнулись в себе. Правильно я это понимаю?
Ну, можно сказать, у мужчины было основание немножко так вот воспринимать свою жену как что-то второго порядка. А потом там дети пошли, они маленькие, а мы взрослые. Ну, как обычно.
Но это же после изгнания из рая произошло.
Да, после изгнания.
Нет, но имеется в виду, что как бы до этого они были единым, неким единым целым.
Отцы некоторые говорили, что в тот день, когда Бог создал человека, в этот день он его поместил в раю, в этот день он его изгнал из рая.
Ну, да, потому что если бы у них было время там насладиться этим раем месяцев 9...
Они бы не были такие дураки, да?
Они их бы уже втроем изгнали, как минимум. А поскольку мы знаем, что изгнали вдвоем, то я и говорю, что процесс, когда человек все-таки был вот...
Людей в этом погубил феминизм и женская эмансипация. Златоуст пишет черным по белому.
Это тоже позже несколько.
Почему Ева одна без Адама гуляет по саду? Почему она вступает в разговор с каким-то змеем? Созданная для того, чтобы собеседовать со своим мужем, она собеседует с каким-то посторонним существом. Она проявила такой вот феминизм, разрушила принцип соборности, и в результате мы имеем то, что мы имеем.
То есть сегодня вот эти представления о том, что женщина виновата во всем, и поэтому она несколько второго сорта и заслуживает всего того, что с ней там совершали в разные века, оно торжествует вновь.
Этого мы не можем сказать. Потому что вина одинаково ложится и на женщину, и на мужчину.
Она же гуляла там одна.
Христос не учил нас молиться «Отче мой». Он учил нас молиться «Отче наш», чтобы даже в такой интимной части жизни, как молитва, мы бы чувствовали ответственность друг за друга. Если бы праматерь Ева каждое свое действие согласовывала со своим мужем, а муж пребывал бы в совете с женой, конечно, такое бы не произошло. Соборность могла быть разрушенной со стороны мужчины. Такое, кстати, часто происходит. Если проанализировать, почему вот семьи распадаются, здесь, конечно, мужской элемент больше выступает в роли некого деструктора.
А шансы в таком случае спастись у разных людей с их персональными представлениями о добре и зле, они уравнены? Или вот эти вот особенности там, моих представлений о добре и зле, ваших представлений о добре и зле, могут быть настолько велики, эта разница, что одни, скажем, отсечены просто, отсечены навсегда от самой возможности спасения?
Так нельзя говорить. Мы же с вами определили, что закон Божий всеян в каждого человека. И каждый внутри себя имеет все-таки правильное представление о добре и зле.
Но, с другой стороны, Христос и Евангелие говорит, что человеку невозможно спастись, но Богу все возможно.
Давайте вспомним, в каком контексте прозвучали эти слова. Христос сказал, трудно богатому войти в Царствие Божие, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко. А в понимании иудеев того времени, ну, кто же может спасаться, если не богатый? Богатый, значит, благословенный. Богатый – это обласканный Богом. Его любит община верующих людей. И вдруг Христос такое говорит. Они были в ужасе. Они спрашивают, а кто же тогда может спастись, если даже богатый не может спастись? То есть трудно для него это сделать. И Христос говорит, человеком это невозможно. Но тут же добавляет, но не Богу, ибо Богу все возможно. И вот здесь как раз мы подходим к тому, как христиане, православные люди понимают спасение. Мы не можем в своей жизни всецело восстановить приоритеты Бога. В том смысле, чтобы мы всецело подчинились его закону. И вот
почему не можем?
В свое время, а человеческая природа не способна это сделать. В свое время блаженный Иероним писал, поэтому мы праведны, когда исповедуем себя грешниками, и когда наша праведность состоит не в наших заслугах, но в милости Божией. И прекрасные слова Амвросия Медиоланского. Я буду хвалиться не потому, что я праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что я свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены мне. Я буду хвалиться не потому, что я творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова была пролита за меня».
То есть в фольклорном выражении вот эта всего простая формула «не согрешишь, не покаешься, не спасешься». Она верна.
Человек может каяться, он может поститься, он может молиться. Но если Бог сказал, что человеком это невозможно, в любом случае, пока Бог не найдет нас сам, едва ли мы сможем выстроить правильное отношение с Создателем. И Бог находит нас, когда становится человеком, становится подобен нам во всем, кроме греха. И был искушен во всем, кроме греха. То есть нет такого искушения, какое он не претерпел внутри себя. Особенно в тот момент, когда он взял на себя грехи всего мира. И став как мы, он спускается на наш уровень и даже ниже, сходит в глубины ада. И облистав от сияния божества, он выводит оттуда племена и народы. И Господь, о котором сказано, что Христос всегда и вовеки тот же, и сегодня может сойти в ад твоей и моей души и облистать сиянием божества. Спасение, как и святость, это категория Бога. И давайте посмотрим, как сказано в послании к римлянам, это 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». То есть Бог не требует от нас невозможного. Он сказал, человеком это невозможно. Но Бог идет навстречу человеку. Но человек даже в греховном состоянии остается абсолютно свободным существом. И мы должны в каждом случае ответить согласием на то спасение, которое совершается во Христе и с Христом. Христианство – это есть согласие с тем, что совершил Господь нас ради человека, нашего ради спасения.
Единожды? Многожды?
Да. Нет, это произошло однажды.
Нет, как согласие.
Согласие ежедневное?
А, это ежедневно.
Ежеминутное. Да. Ведь сомнение же.
Сказано в Писании, праведник семь раз падает, семь раз поднимается. Но вот искупление произошло однажды, как мы поем в храме, при Понтистием, Пилате. То есть кто-нибудь сказал бы Пилату, пройдет столетие и столетие, тысячелетие и тысячелетие, на каждом континенте люди будут петь и твое имя пропевать. Он бы не поверил, он бы скорее бы сказал, имя императора Клавдия будут петь на всех континентах вечно. Почему церковь настаивает на том, что в символе веры надо вспоминать о Понтии Пилате?
Почему?
А потому что это событие произошло однажды в истории. Но однажды произошедшее в истории имеет вечное, непреходящее значение. Ведь Христос умирает не просто как человек, он умирает как Бога-человек. И божество Христа Иисуса сообщает его человеческим страданиям, мукам и смерти универсальную возможность. Ведь Бог не ограничен ни временем и ни пространством. И он берет на себя грехи всего мира, искупает их. Грехи тех людей, которые жили до его воплощения, в дни его земной жизни, после его воплощения. Он даже искупил грехи тех людей, которые еще не родились. Родились в этот мир, родятся и будут грешить. Если, конечно, Господь еще продолжит существование.
Продолжая эту линию, он искупил грехи и тех людей, которые в него не верят? Или верят в другого Бога?
Христос принес полноту спасения. Иоанн Богослов в первом послании пишет, что Христос есть умилостивление не только за грехи наши, то есть уверовавших, но и за грехи всего мира. Но, так как человек – свободное существо, воспользоваться вот этим чудом Божьего спасения во Христе и со Христом может только тот, который отвечает согласием на это чудо. А согласиться с этим – это пойти в церковь, креститься, стать христианином, исповедоваться, участвовать в других таинствах церкви. И, конечно, возникает резонный вопрос. А те люди, которые вечно будут находиться в аду, зачем Христос брал на себя их грехи? Разве он, как Бог, не знал, что это ни к чему хорошему не приведет? Но это не даст им оснований в день страшного суда сказать: «Христос, ты не умирал за меня. Христос, ты не брал на себя мои грехи. Ты не омыл меня своей кровью».
Вот ты все раз... это сделал, но я не захотел...
Да.
Этим воспользоваться.
И Исаак Сирин говорит, это бичевание любви, невостребованное со стороны человека, когда он узнает, что все было совершено для него. Христос именно его грех взял на себя и умер на кресте, и даровал ему обители в раю. Ведь в православном понимании с 3 по 9 день человеку покажут обители рая, в том числе и те, которые были предназначены персонально для него. Ад вообще для людей не предназначен. Сказано: идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. То есть не для людей. Но люди, отождествив себя с теми или иными грехами, погрузившись в какой-то образ жизни, они оказались связанными с этим.
Эта тема требует особого, мне кажется, обсуждения. И продолжим наш разговор мы буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».